Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 августа 2013 года. Группа и десятки. Вопрос. В моей группе понятие «десятка» не воспринимается, об этом не говорят. Есть какое-то общее согласие, что десятка и группа – это разные вещи, что десятка больше относится к распространению, но при обсуждении распространения никто не говорит о десятках. Почему так происходит? Ответ. В принципе, я не знаю, в чем разница между десяткой и группой. Десятка – это такое собрание людей, которые могут соединиться, а потом разъединиться. А группа – это все-таки нечто более собранное, постоянное, объединенное между собой. Она строит вокруг себя какие-то внешние условия, у нее есть помещение, определенная работа. Группа – это нечто более устойчивое, солидное и многогранное. Десятка может быть организована спонтанно для того, чтобы, допустим, просто выяснить какую-то проблему. К примеру, набираем 10 товарищей, которые сейчас не спешат на работу, и из них организуем десятку. Я считаю, что десятки не должны быть постоянными. Любые товарищи в моей группе, в мировой группе, в любой какой бы ни было, могут быть членами моей десятки. Сегодня утром так, а вечером по-другому. И так далее. То есть десятка – это метод нашей сборки, объединения, для того, чтобы приподняться, решить конкретную проблему. Поднять молитву, создать намерение. Ведь когда люди выходят на какое-то мероприятие, они перед этим собираются, и это собрание тоже можно назвать десяткой. Десятка на иврите «миньян», что означает «счет». Считается, что молитва может быть произнесена только из миньяна – 10 человек. Иными словами, для того, чтобы обратиться к Творцу, необходимо минимум 10 человек. Меньшее количество не воспринимается, потому что один человек не может поднять к Творцу свое личное эгоистическое желание. Когда он его аннулирует, чтобы связаться с другими, и также они относительно него, тогда у них создается одно общее желание, общее намерение. Допустим, круг – это 10 человек, а внутри круга все 10 человек, отменяя себя перед остальными, создают общее желание, так называемый малиновый шарик. Ведь духовные ступени соотносятся друг с другом таким образом, когда десятка на первой ступени равна единице на следующей ступени. Поэтому для того, чтобы подняться с одной ступени на другую, нам надо создать такое соединение, когда все 10 человек стали бы как один. В этом заключается принцип духовной работы, потому десятка называется миньян, от слова «мане» – «счетчик». Поэтому отличие группы от десятки совершенно очевидно. Десятка – это спонтанный сбор людей, у которых есть особое желание объединиться между собой, удалиться от своего эгоизма. Эгоизм отбрасывает каждого из них назад, а они, вопреки ему, внутренне соединяются в своем стремлении к объединению, то есть малиновый шарик – это сумма всех усилий по объединению. Получается, что каждый ощущает себя внутри круга, внутри десятки, отключенным от себя и соединяющимся только с остальными. Психологически вроде бы я куда-то приподнялся, улетел, вышел из себя, но на самом деле я не вышел из себя куда-то в пространство и где-то парю, летаю, медитирую. Я нахожусь вместе с остальными в особом объеме наших общих усилий, общих устремлений. Именно из этого состояния и возникает здесь устремление к Творцу. Ведь наши общие внутренние усилия, следующий круг, это уже не просто усилия, а ман, молитва к Творцу. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Если активность падает. Вопрос. Как в момент снижения активности в десятке потребовать от Творца силы для подъема? Ответ. Бывает такое, что мы совместно проходим состояние падения и чувствуем упадок активности, упадок сил, упадок устремления, какое-то опустошение. Причем если это опустошение взаимное, то оно воздействует на нас еще сильнее, чем если бы я был один. Когда я один и падаю, то глядя на других, я либо раздражаюсь, почему они такие, а я вот такой, либо меня это наоборот как-то вдохновляет. Я все-таки стараюсь быть рядом с товарищами, понимая, что иного выхода нет. А когда в десятках происходит общее падение, тогда очень тяжело. Такое случается, правда, редко, но бывает. Мы видим это и на уроках. Например, на прошлой неделе было такое состояние опустошенности, очень тяжелое, ватное, как в тумане. Что делать, чтобы выйти из такого состояния? Есть несколько возможностей. Первая возможность – надежда на помощь остальных десяток. Мы не одни, нас много. Вторая возможность – всем пригнуть голову. Если идет такой девятый вал, большая волна, то надо всем пригнуть головы. и волна пройдет над нами. Мы снова вынырнем из воды, начнем дышать новым воздухом и постепенно отойдем от этого. Иногда надо действовать так. Иногда надо сопротивляться самим, то есть не ждать влияния другой десятки и не опускать смиренно голову, хотя это тоже большая проблема. Склониться под высшим управлением, а действовать вопреки ему. Если у вас есть возможность собраться между собой и потребовать от Творца, то, конечно, это было бы здорово. Кричать, требовать, ругать, неважно как, но каким-то образом все-таки сопротивляться. Но если вы вообще ничего не можете сделать, раньше вы были активны, все было хорошо и вдруг всех как обухом по голове, вы потеряли всякую возможность хоть как-то выйти из этого, то хотя бы наблюдайте свое состояние, изучайте его, смотрите, насколько вы просто тряпка, и вся десятка ничего не стоит. Из вас убрали немного света, и вы уже на самом деле находитесь в таком состоянии. То есть мы находимся под полной властью света, и это тоже надо прочувствовать. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Верить в величие Творца. Вопрос. Что значит верить в величие Творца? Вера – это инструмент как у ученого, производящего какой-то эксперимент по совету другого ученого? Ответ. В нашем мире понятие «вера» очень избито. «Я верю», «я верующий» и так далее. В Каббале оно имеет совсем другой смысл. Вера – это ощущение. Ведь все, о чем мы говорим в Каббале, это две силы – получение и отдача, то есть желание и свет, его наполнение. Причем наполнение формирует желание и преобразует его так, как мы изучаем в четырех стадиях развития прямого света. Почему одна из существующих сил называется светом, а не наслаждением? Потому что свет воздействует на такие этапы в развитии желания, которые еще не ощущают его как наслаждение, как наполнение. Но все делается светом, поэтому здесь нет такого понятия, как вера. Что значит «я во что-то верю»? Во что-то непонятное, несуразное, неощущаемое. Нет, мы всегда говорим с точки зрения кли, сосуда, желания, с точки зрения того, что оно ощущает. Самое главное – это ощущение величия силы, которая меня создала и мной управляет, ощущение ее как доброй, дающей. Это ощущение мы и называем верой. Верой мы также называем свойство отдачи любви, потому что, ощущая силу, создающую меня, я ощущаю в себе такие же свойства отдачи и любви, а иначе я не смогу почувствовать эту силу, ведь все ощущается только в мере подобия свойств, в той мере, в которой у меня есть какое-то свойство. Я ощущаю это же свойство как бы вне себя, хотя нет такого вне меня, все всегда ощущается во мне. Необходимо заведомо понять, что бы мы ни ощущали, мы ощущаем только потому, что мы такие же. Мы, в свою очередь, состоим из этого же свойства. В принципе, мы ощущаем себя. Весь вопрос сводится к тому, чтобы изменить себя, и тогда мы станем ощущать себя другими, духовными. Верить в величие Творца – значит ощущать первичность величия этой силы, которая все создает, всем управляет и все наполняет. Из урока на русском языке на тему «Вопросы и ответы». 25 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Через людей вести диалог с Творцом. Вопрос. В чем состоит наша свобода выбора? Мне кажется, вы теперь объясняете ее совсем по-другому. Ответ. Свобода выбора изменяется в соответствии с каждым состоянием, каждой ступенью при условии, что мы продвигаемся. Но нужно понять, что свобода выбора есть только у нас, а не у Творца, ведь Он уже установил закон, и его не нарушить. Высший свет пребывает в абсолютном покое, а с другой стороны, весь материал творения, все народы мира тоже не располагают выбором. Поэтому, глядя на 7 миллиардов людей, на их отношение к нам, надо понимать, что этот Творец так организует весь материал желания, все его проявления, всю реакцию, с которой мы встречаемся, все возникающие трудности и ненависть. Это тот авиют желания, с которым мы должны работать, начиная с легкого и к все более трудному. И не нужно ждать от них никаких изменений. То, что в них случится, это следствие нашей работы, реакция на то, что мы с ними делаем. А работая с людьми и наблюдая ответную реакцию, мы начинаем говорить с Творцом, видеть природу. Творец находится внутри людей, как сказано, Творец пребывает среди своего народа и реагирует на наши действия. В такой форме он хочет научить нас тому, что является нашим материалом, авиютом желания. Ведь все ступени нашего желания находятся не в нас, а в массе людей, всех уровней природы, не живой, растительной и животной. Если ты начинаешь работать с ними, то чувствуешь, что это все твое. Творец находится внутри всего этого желания и хочет, чтобы ты изучил то, что он дает тебе. А ты сам – это та точка, которая должна связать, присоединить к себе всю эту толщину желания, свои 9 нижних сферот. Нуква остается в одной точке Кетера, в мире Ацилут, а все ее 9 нижних сферот находятся внизу. Вся ее работа заключается в том, чтобы постепенно поднять свои 9 нижних сферот, находящихся в мирах Биа, в мир Ацилут и стать такой же, как Зейранпин, Творец. Встать против него лицом к лицу, по ним бы по ним, и питаться из одного Кетера. Так он достигает своего полного исправления. Поэтому в результате этой работы мы начинаем раскрывать силу, стоящую за всем миром, всеми миллиардами людей. В каждом из них скрывается бесконечное желание насладиться, созданное Творцом, Малхут мира бесконечности. Сейчас нам кажется, что ими движут простые земные человеческие желания, деньги, власть, знания, что их волнует только пища, секс, семья, удовольствие, чтобы жить поспокойнее и поменьше страдать. Но потом мы раскроем в них гораздо более глубокое желание, начнут раскрываться ступени желания эпохи Машиаха, от легкого к все более сложному. Ну и мы тогда будем уже готовы на большее исправление. Если ты правильно смотришь на мир и свои точки, то рассматриваешь его весь как поле своей работы, которое обязан привести к слиянию с Творцом, за каждым человеком материал желания, из которого Творец обращается к тебе. Попробуй несколько раз поставить себя в такое состояние и увидишь, насколько простым вдруг станет мир. Нет ничего, кроме Творца и Творения. Творение – это ты, а Творец – тот, кто прячется за всем этим материалом, и кроме этого ничего нет. Получается, что ты все время говоришь с Творцом и ведешь с ним диалог, а весь материал желания – это проводник, с помощью которого ты можешь установить связь с Творцом. Без этого материала ты не сумел бы почувствовать Творца, понять, завязать с ним взаимное общение. Из подготовки к уроку, 15 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Мир-младенец, лежащий на наших руках. Мы не обманываем людей, они действительно получат то, что хотят от высшего света, который раскроется. Ведь это тот же самый источник. Творец пробуждает в них неудовлетворение, пустое желание, и им кажется, что у них проблемы с воспитанием детей, с безопасностью, со здоровьем. А мы обещаем, что все это исправится, что мы их наполним. То есть мы вместе будем работать и наполним все эти потребности, потому что раскроем силу окружения, общества, единства, и с помощью этой новой силы исправим все проблемы. У нас это получится, мы их не обманываем. Мир действительно изменится в лучшую сторону, а вместе с тем они почувствуют, как получают методику, позволяющую привлечь силу общества, объединения, единства, то есть в сущности привлечь к себе Творца, только в скрытой форме. Ведь у них пока нет инструментов для его явного раскрытия. Тогда они почувствуют, как получают силы от того, что объединились, а также поймут, что нуждаются в нас для того, чтобы соединить их. Иначе у них ничего не получится. Поэтому они будут зависеть от нас все больше и больше. Так мы будем работать вместе. Постепенно у них появится новое представление о том, каким должно быть желанное наполнение, что такое истинная безопасность, воспитание, здоровье. Все эти понятия изменятся, как в человеке, который продвигается и развивается, но все же речь идет о совершенно земных вещах. Цель и программа Творца раскрыться в творениях до самой конечной точки этого мира, и не только в людях, но и в животной, растительной и неживой природе, так чтобы все ступени творения наполнены светом в полную меру. Творец наслаждается от того, что раскрывается в творениях. Ведь они получают от этого удовольствие, чувствуют себя больше безопасности, здоровья и так далее. И все это они получают через нас, поскольку через нас проходит высший свет, производящий в них все эти изменения. Они начинают качественно изменяться, развиваться, становятся более осознанными. Но эта осведомленность еще больше увеличивает их требовательность и по количеству, и по качеству. Их желания, ахаб, развиваются все больше и больше. В них проявляются все новые требования. И в итоге они приходят к потребности контакта с Творцом. Люди будут все больше нуждаться в нас, зависеть от нас и больше требовать. Они начнут уже понимать, что мы их наставники и потребуют от нас более качественной работы. Они почувствуют себя полностью зависимыми от нас, словно младенец от матери, и прилепятся к нам. Это соединение будет все больше расти и проявляться. За каждого из нас будут держаться миллионы, уцепившись, как ребенок за мать, и не смогут отпустить. Ведь они почувствуют, что не просто их жизнь зависит от нас, а еще гораздо больше. Они не будут точно знать, откуда берется эта сила и что это такое, ведь пока не почувствовали явного ощущения света, но они будут чувствовать, что зависит от нас на все 100%, жизнь или смерть. Словно маленький ребенок, начинающий кричать, если мать на секунду оставила его, как будто для него это конец света. Переносить радость людям или Творцу – это одно и то же. Мы увидим, как Творец раскрывается в них и почувствуем, что наслаждая их, наслаждаем его. Желание Творца было насладить творение, раскрыться в них. Методика Каббала – это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Мы – это только проводники, а раскрывается Творец в народе. Мы только включаем зажигание и запускаем двигатель. Перед нами есть система, и нам нужно привести ее в действие, дать свету войти в нее. В наших руках – это пусковая кнопка. Эта система называется «Малхут мира бесконечности», в которой находится свет и желание на двух этажах, как материал и наполнение, и как отношение между ними двумя. Все находится в этой системе, и нет ничего кроме нее, а мы не относимся к этому миру, как нечто странное и несвойственное ему. Творец дал нам возможность позаботиться об этом мире, словно пришельцам из других миров, ведь наша точка в сердце – это частица божественного свыше. Из подготовки к уроку, 26 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Эгоизм не помеха, а средство продвижения. Рав Кук. Предназначение Исраэля и его народная специфика. Всеобщая любовь – это более выясненное ощущение, базирующееся на чувственном осознании. Однако реализовать ее следует согласно ее свойствам. Человек должен готовить себя к этой цели, чтобы стать частью общей жизни, и в этом кроется весь смысл личной нравственности. Любовь к ближнему – правило, включающее в себя все дела человека. Говоря иначе, не стоит совершать какого-либо действия, если оно не проистекает из всплеска экспансии любви. Ведь иначе действие это не совпадает с программой Творца и в конечном итоге обязательно приведет к другому результату. Именно так проверяются наши начинания. Если они устремлены на любовь к ближнему, то принесут успех, а если нет, успеха не будет. Но как объяснить это людям? Услышав о таком, они скажут: «Не нужна нам ваша нравственность. Дайте жить и наслаждаться жизнью. До свидания». И тем не менее мы должны искать пути к их сердцам, не для того, чтобы облагодетельствовать их любовью, а для того, чтобы тем самым достичь любви к Творцу. Я научусь любить Творца, только если сперва научусь любить Его творение. Лишь ради конечной цели – любви к Творцу – я использую весь мир. Казалось бы, какая же это любовь к творениям, если я просто использую их? И тем не менее, так и есть, я действительно люблю их, потому что только благодаря им достигаю любви к Творцу. Средства для меня обретают ту же важность, что и цель. Сам эгоизм громадный, колоссальный, подсказывает, что мне стоит приподняться над ним, поскольку тогда я раздобуду нечто еще более ценное. Выходит, что становясь величайшими эгоистами, мы понимаем, как использовать свой эгоизм по-новому, с большей эффективностью, наслаждаясь уже не в нем, а над ним. И тогда я стану как Творец. Именно такой здравый расчет, лишенный иллюзий. Я намереваюсь использовать на дело всю действительность, включая Творца. Ведь не достигнув этой ступени фараона, я не продвинусь дальше. Мне необходимо все прочувствовать, пережить, но в сопровождении верного анализа, а не расплывчатых химер. Я шагаю по пути осознанно, делая точные движения и не отклоняюсь от вектора на цель. Сказано об этом: человек должен руководствоваться тем, что видит. К каждой вехе я подхожу с багажом собственных свойств, и мне вовсе не надо избавляться от них. У меня нет ничего, кроме эгоизма. Он побуждает меня вступить в группу, склониться перед товарищами, включиться в них, идти к Творцу и обращаться к широкой публике. Все эти мои шаги обусловлены эгоизмом, и внезапно я осознаю, что использовать его отныне надо иначе, не изнутри, а сверху, будучи над ним. Как же этого добиться? Как извлечь выгоду из главного выгодополучателя? С помощью окружающего света. Пускай он придет и даст мне возможность приподняться над эгоизмом. Я больше не хочу ограничиваться им, потому что понимаю уже, его добыча мелка. Он представляет мне лишь этот мир, а я хочу большего. Глядя на себя нынешнего, я вижу животное, наслаждающееся едой, сексом, семьей, покоем, удобствами, деньгами, властью, почестями, знаниями. Однако со ступени эгоизма, превышающего животный уровень, я задаюсь вопросом, стоит ли мне приподняться еще немного. И тогда я принимаю методику, позволяющую совершить этот подъем. Таким образом, мною движет еще больше эгоизм, превосходящий все прежние желания. Я иду над ними. Только так и можно вырасти, не нейтрализуя свое эго. Я грамотно использую его. Весь ход развития направлен на то, чтобы делать из нас все больших эгоистов, но умных, а не примитивных. Другие готовы довольствоваться малым.
Дай человеку миллион долларов, и он, избавившись от забот насущных, он блаженно прикрывает глаза. Но мне этого недостаточно, мне нужна власть над миром. Подобно фараону, я провозглашаю, кто такой творец, чтобы я его слушался. Нет уж, я буду властвовать сам. Вот такой эгоизм я в себе обнаружу, если только не остановлюсь на середине пути. Но истину эту раскрывают лишь людям с точкой в сердце, с духовным потенциалом. Раскрывают постепенно, по мере продвижения. Вопрос. Как мне при этом удерживаться от ошибок и не погружаться в эгоизм с головой? Как я знаю, что держу верный курс? Ответ. Если ты привязан к нам, то идешь правильно. Уверенность возможна только если ты находишься в правильных руках и хочешь в них находиться. Других вариантов нет. Проблема тут не в слабости, не в недостатке понимания, а в примеси других подходов. Человек не является помехой самому себе, однако, если он начинает заражаться внешними вирусами, успеха не будет. Из урока по статье Рава Кука «Предназначение Исраэля и его народная специфика». 27 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос. Можно ли получить личную консультацию Михаэля Лайтмана? Ответ. Я не принимаю людей, а советы даю только на уроках, но можно написать на e-mail, и, возможно, получите ответ. Вопрос. Почему на старости лет память большинства людей ослабевает? Понятно, что есть медицинское обоснование склерозу и старческому слабоумию, но меня интересует, каковы духовные корни этих явлений, зачем Творец стирает память старикам? Ответ. Общее затухание эгоизма приводит к ослаблению памяти и вообще к смерти тела.
Радиоверсия.
Новости – да, СМИ – нет. Мнение. Нынешние СМИ, газеты, телеканалы, сетевые СМИ выглядят уставшими и малоэффективными. Народ больше не верит аналитикам, ходит на сайты традиционных СМИ лишь за новостями. Трактовку этих новостей граждане находят уже в другом сайте. В индустрии стали падать зарплаты, рекламщики реже находят желающих заказать рекламу. Киты стали терять популярность. Реплика. Закончится все тем, что кроме новостей прочие виды СМИ сгинут. Это идет в том же направлении минимизации расходов, сведения жизни к необходимым наполнениям, пищей, удовольствием, знаниям. Поскольку постепенно, пускай пока неосознанно, пробуждается в людях вопрос о смысле бессмысленного существования, вопрос о следующей ступени развития, на которую мы поневоле или добровольно поднимемся в ближайшем будущем.
Радиоверсия.
Сказки современных экономистов. Мнение Стейнхарт. Контраст между господствующей академической экономической наукой и экономикой реального мира всегда был поразительным, но сегодня разрыв таков, что кажется, что между ними нет ничего общего. Господствующая экономическая теория в значительной мере опирается на математику, тогда как реальная экономика избегает ее. Экономика является общественной дисциплиной и пытается объяснить человеческое поведение – самое непредсказуемое из явлений. В мире бизнеса вы не задержитесь, если ошибетесь, но ученые-экономисты делают карьеру, как защитники власти, и поэтому они могут коллективно утверждать, что никто никогда не замечал наступления финансового кризиса. Ученые-экономисты в обиде на пренебрежение к ним, поскольку на свободном рынке они не получают адекватного вознаграждения. Поэтому единственный способ для них получить много денег – это увести их через правительство. Ложная вера в то, что совокупный спрос приводит к росту экономики, создает порочный круг. Большинство экономистов считает, что совокупный спрос на товары и услуги в экономике – источник процветания, а потому все, что увеличивает совокупный спрос, должно быть положительным, даже ценой расточительных государственных трат. Экономисты используют такой подход как повод делать смехотворные радужные прогнозы. Реплика. Над экономистами есть элиты, которые диктуют им, что и как делать. Можно сказать об экономике, как сказано было когда-то советской элитой, о кибернетике. Экономика – продажная девка империализма.
Радиоверсия.
Новое образование. Мнение. Симомура. министр образования и науки Японии. Образование должно формировать в человеке трудолюбие, усидчивость, желание сотрудничать, умение работать в коллективе, здравую самооценку, взаимопомощь. Необходимо полностью искоренить систему, основанную на заучивании сведений, развивать способность мыслить не шаблонно, творчески, лидерские качества, иначе его ценная идея рискует остаться неузнанной и невостребованной. Повышение уровня самооценки для воспитания активной творческой личности, способной менять мир вокруг себя. При этом эта творческая личность с лидерскими качествами должна воспринимать высокий стандарт моральных норм и принципов, связанных с отношением между людьми, чтобы быть способным к кооперации и позитивному труду на благо других, с навыками и знаниями, которые могут быть применены в любой точке мира. Реплика. Все эти требования к ученикам невыполнимы без постановки ясной цели общества будущего. Мы должны ясно представлять себе, в каком обществе наши дети будут жить, и уже под него строить сегодня соответствующую этому будущему систему образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.